Алексей Орлов. Копья рассвета. Глава первая. Падение. Последнее, что я помню, это вкус пыли и металла во рту. Громкий треск, похожий на выстрел. Но это была не пуля. Это ломалось дерево. Мое дерево. Леса, которые я сам проектировал. Я не упал, нет. Мир подо мной резко дернулся в сторону, как полотно, которое вырывают из-под ног. Небо холодное, осеннее, стеклянно-серое закружилось, превратившись в размытый водоворот. Мысли не было. Был только животный ужас, сконцентрированный в точке под диафрагмой. И этот бесконечный, беззвучный визг всех клеток тела, протестующих против невесомости. А потом удар. Не о бетон. Что-то более жесткое и в то же время податливое. Землю. И одновременно удар изнутри. Мир взорвался белой болью, а затем мгновенно схлопнулся в абсолютную бархатную тишину. Тишина длилась вечность. Или мгновение. В ней не было меня. Не было Алексея Петрова, 37-летнего архитектора, у которого завтра было совещание по смете. Не было ничего. Первым вернулось обоняние. Пахло дымом. Но не городским едким. Это был запах сухих поленьев, горьковатой травы и чего-то животного, жирного и теплого. Пахло жизнью, примитивной и настоящей. Потом пришла боль. Она жила у меня в виске, пульсируя горячим тупым молотом. Я застонал. Звук был чужим, хриплым. Он возвращается. Дух начинает вспоминать дорогу к телу. Голос был низким, будто шуршал сухими листьями. Я заставил себя открыть глаза. Мир плыл, медленно складываясь в картинку. Надо мной склонилось лицо. Кожа цвета темной меди, испещренная морщинками, как карта высохшей реки. Но глаза... Глаза были молодыми, острыми и невероятно спокойными. В них отражалось пламя костра. Но казалось, это горело что-то внутри самого этого человека. «Не торопись, серый волк. Твоя голова побывала в схватке с камнем. Камень всегда сильнее». «Серый волк?» Мысль была вязкой, как смола. Я хотел сказать «Меня зовут Алексей!» Но из моих губ вырвался лишь хриплый звук. И на его месте возникло другое слово, знакомое и чужое одновременно. «Астралист!» Прошептал мой собственный голос. Старик-астралист кивнул, и в уголках его глаз собрались лучики новых морщин. «Видишь, ты помнишь. Твое тело помнит. Теперь дай время вспомнить душе». Ко мне подошла женщина, поющая птица. Ее руки шершавые и сильные поднесли к моим губам чашу из темной кожи. Вода была прохладной и имела странный травяной привкус. Я пил жадно, и с каждым глотком в меня вливалась не только влага, но и волны чужой памяти. Я узнавал шкуру бизона, на которой лежал. Помнил, как сам снял ее год назад. Я помнил, что дымок от костра, струящийся в отверстие в вершине вигвама, уносит с собой молитвы. Это обрушилось на меня лавиной чувственных воспоминаний, в которых не было я, Алексея. Там был другой я. Застенчивый, молодой юноша, который лучше читал следы оленя, чем лица соплеменников. И сквозь этот поток пробивался холодный, острый клин моего разума. Панельные дома, метро, ноутбук. Дизайн-проект, падение. Я умер? Я умер, и меня не стало? Так не бывает. Это галлюцинация, кома, бред. Паника, чистая и рациональная, сжала мне горло. Я попытался сесть. Мир накренился, боль в виске вспыхнула ярче костра, и я снова рухнул на шкуры. «Тише, мальчик мой», — сказал голос поющей птицы, мягкий, как шелест кукурузных листьев. «Твое тело здесь». Теперь собери в него свою душу. Всякую тень, что бродит в мире духов, собери и вернись к нам. Она говорила со мной, как с ребенком, вернувшимся из страшного сна. А я был тем ребенком. И я был 37-летним призраком, запертым в его коже. Я закрыл глаза, чтобы спрятаться от этого невозможного мира. Но под веками мне открылся другой. Я видел, как мое падение с высоты обрывается не ударом, а плавным вхождением в быструю холодную реку. Я был в теле серого волка. За мной гнались воины с лицами, раскрашенными в черное и охру. Я оступился. Камень у виска, темнота. Это было его воспоминание, моя вторая смерть. Или второе рождение. «Боль — это подарок, серый волк», — снова зашелестел голос астралиста где-то рядом. «Она говорит тебе, ты жив, ты здесь, прими этот дар, начни с этого». Я лежал, прислушиваясь к гулу в собственной голове, где сталкивались два мира. С одной стороны тихий и мудрый голос шамана и тепло костра. С другой — пронзительный, безжалостный внутренний вопль. «Этого не может быть!» Но боль в виске была реальной. Дым щипал глаза, и эта чужая память наливала мои мышцы знаниями, которых у Алексея Петрова никогда не было. Я сделал первый шаг, не физический, шаг внутрь себя. Я принял боль, подарок, знак жизни. И тихо, так тихо, что это было скорее движением губ, чем звуком, я сказал, и не знал уже, кто из нас это сказал. Я... здесь. Наступила ночь в обоих моих мирах. В одном первое, в другом, возможно, последнее. Но это уже не имело значения. Я был здесь. А где было там, я больше не был уверен. Глава вторая. Осознание себя. Неделя. 7 восходов и закатов, отмеренных не циферблатом, а болью, которая медленно отступала, как вода после паводка. 7 ночей, проведенных в борьбе с кошмарами, где падение с лесов сливалось с падением в горную реку, а лицо прораба с размалеванной охрой мордой воина из племени Железного Медведя. Астралист был всегда рядом. Он не лечил меня травами, он лечил пространство вокруг меня. Окуривал дымом полыни, шептал слова на языке, который мое новое тело понимало, а разум нет, но от которого теплело в груди. Он заставил меня молча смотреть на огонь, пока глаза не начинали слезиться, а мысли не утихали. На 4-й день я смог сидеть, опершись спиной о шест вигвама. Силы хватало ненадолго. Астралист сидел напротив, скручивая что-то в своих коричневых узловатых пальцах. «Ты задаешь слишком много вопросов внутри себя», — сказал он, не глядя на меня. «Они гуляют, как потревоженный улей. Спроси один, самый жгучий». Я вздохнул. Воздух все еще казался непривычно чистым, обжигающим. «Кто я?» Вопрос висел в дымном воздухе. Астралист наконец поднял на меня взгляд. «Тело твое, тело серого волка. Сын – седая трава, погибшего на охоте. Мать твоя, поющая птица, стала тебе матерью по крови и по молоку. Дух твой...» Шаман сделал паузу, вглядываясь в меня, как в темную воду. «Дух его ушел». Испугался. Заблудился в мире теней после того, как камень коснулся его виска. Он протянул мне то, что держал в руках. Это была игла, тонко выделанная из кости птицы. Душа, оторвавшаяся от тела, как эта игла, острая, одинокая и ни к чему не пришитая. Она может колоть, может валяться в пыли, а может найти новую кожу, чтобы сшить ее во что-то целое. Я взял иглу. Она была теплой от его рук. «Ты призвал меня? Мою одинокую иглу?» «Я искал душу для сына моей жены. Искал сильную, запутавшуюся, но не сломленную. Твоя тень металась у края мира живых. В ней была тяжесть многих зим и пепел несгоревших костров. Ты не хотел уходить». Он сказал это просто, как констатацию факта. «Я дал тебе нить, ты за нее ухватился». Ледяная волна прокатилась по моей спине. Пепел несгоревших костров. Разочарование, рутина, тоска по чему-то невыразимому. Все, что я нес в себе в старой жизни. Он это увидел. «Зачем?» Голос мой сорвался на шепот. «Я не знаю ваших обычаев. Я другой, я слабый». «Слабый?» Астралист почти улыбнулся. «Река, встречая на пути камень, не ломает его силой. Она обтекает его годами, веками, и камень становится гладким. Сила не в твердости, сила в течении. В умении менять форму, не меняя сути, в тебе есть течение. И в тебе есть память камней, которых касалась твоя прежняя вода. Это может быть полезно». Он встал, его старые кости мягко хрустнули. Тело помнит все, что нужно. Как ходить, как держать лук, как просить прощения у оленя, прежде чем выпустить стрелу. Дай телу вести себя, а душа, душа научится. Или научит нас чего-то новому. На пятый день я впервые вышел из вигвама. Свет ударил в глаза, заставив зажмуриться. Поселение раскинулось в зеленой долине, окруженной зубцами синих гор. Вигвамы из шкур и коры, стойло для лошадей, дети, гоняющие обруч, женщины, выделывающие шкуры. Картина была настолько ясной и насыщенной, что казалась гиперреальной после туманных воспоминаний о бетонных коробках. На меня смотрели. Взгляды были разными. От жалости поющей птицы до сдержанного любопытства и холодного оценивания. Вождь, быстрая соколиха, наблюдала за мной с другого конца лагеря, скрестив руки на груди. Ее взгляд был взвешивающим, как перед торговлей. Рядом с ней стояла девушка, летящая стрела. Ее темные глаза скользнули по мне, от моей неуверенной позы до бинта на голове, и в них мелькнуло что-то вроде презрения. Она что-то резко сказала матери, развернулась и ушла. Движения ее были грациозными и стремительными, как у ее тотема. Мое тело сжалось от незнакомого чувства, чувства несоответствия чужака. Но вместе с ним пришел и новый импульс, глубокая, почти мышечная обида серого волка на это пренебрежение. Два чувства слились в один комок в горле. На шестой день астралист принес мне лук. Простой, из гибкого дерева, тетива из сухожилий. «Покажи, что помнишь». Мои руки сами взяли его. Пальцы нашли правильный хват. Но когда я попытался натянуть тетиву, мышцы спины и плеча, ослабленные болезнью и непривычные для Алексея, взбунтовались. Лук задрожал в моих руках, стрела свалилась на землю. Из ближайшего вигвама раздался короткий насмешливый смешок. Я не видел, кто это, но жар стыда залил мне щеки. Астралист ничего не сказал. Он просто поднял стрелу, вложил мне ее в руки снова и стал сзади, положив свои ладони поверх моих. «Не думай о силе, думай о прямой линии, от твоего глаза к цели, от твоего сердца к дереву лука. Позволь телу вспомнить полет». Он направлял мои движения медленно, как в ритуале. И в этот раз, когда тетива натянулась, дрожь стала меньше. Я отпустил. Стрела улетела недалеко и не сильно, но воткнулась в землю, а не упала плашмя. «Видишь?» – прошептал астралист. «Память в мышцах. Доверься им. Они честнее твоих сомнений». К вечеру шестого дня я сидел у общего костра, стараясь быть незаметным. Ко мне подсел мальчик лет 8 с серьезными глазами. «Правда, что твой дух летал к самым высоким облакам и видел железных птиц?» – спросил он без предисловий. Меня будто обдали ледяной водой. Я посмотрел на астралиста. Тот спокойно курил трубку, глядя на огонь, будто не слышал. «Откуда ты знаешь?» – осторожно спросил я. «Дедушка-астралист сказал, что ты принес сны из далекого мира. Мне приснилась вчера птица с огненным хвостом. Она ревела, как 100 бизонов. Это ты?» В его глазах не было страха. Было жгучее любопытство. И я вдруг понял, что шаман не просто принял мою сумасшедшую правду. Он вплел ее в мифологию племени. Превратил мою слабость, память о другом мире, потенциальную силу, в знак избранности. «Это был не я», — честно сказал я. «Но я видел таких птиц. Они большие и шумные». «Они вкусные?» Я не сдержал хриплого смешка, который перешел в кашель. «Нет, невкусные. И летать на них не весело. Это как быть в трясущейся пещере». Мальчик, удовлетворенный, кивнул и убежал. А я остался сидеть, осознавая страшную и прекрасную вещь. Меня здесь не просто терпят, меня изучают. Мой грех, моя чуждость становился частью новой легенды. На седьмой день на рассвете я проснулся от того, что боль в виске стала тихой, фоновой. Я вышел из вигвама и вздохнул воздух, пахнущий хвоей и холодной росой. Я посмотрел на свои руки, руки юноши, с уже проступающими мозолями от лука и топора, которых не было у Алексея. Я не принял свою судьбу. Нельзя принять то, что обрушилось на тебя, как лавина. Но я перестал отпихивать ее от себя. Я начал ощупывать ее, как слепой ощупывает новое помещение. Я был Алексей, душа которого застряла между мирами. И я был серый волк, тело которого помнило, как бегать по лесу. Астралист говорил, что нужно шить эти две кожи в одну. Пока что у меня была только костяная игла и бесконечно запутанная нить. Но где-то глубоко внутри, под грудой страха и непонимания, тлела искра чего-то нового. Не надежды, даже любопытство. Что если эта новая кожа окажется прочнее и честнее старой? Я повернулся и увидел летящую стрелу. Она шла к ручью с кожаными бурдюками. Наши взгляды встретились. На этот раз в ее глазах не было презрения. Было холодное изучение. Как охотник изучает нового зверя. Она кивнула едва заметно, не как другу, как тому, кого заметили. И я, к своему удивлению, кивнул в ответ. От имени обоих нас. Первая неделя закончилась. Урок выживания только начинался.